Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». В цикле «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке Воина Ясенецком. И в завершении нашей передачи литературная страница. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Постижение Бога и Господа нашего Иисуса Христа будет, однако, еще недостаточным, если мы не познаем духовное тело Христово, основанную им на земле Церковь. Промысел Божий в истории человечества и учение о Боге святых отцов Церкви. Поэтому изучение истории Церкви в лице ее святых, постижение через это Божьего промысла и изучение святых отцов является третьим источником познания Бога. Все три указанные способа познания Бога — наблюдение природы, изучение Священного Писания и истории Церкви действует преимущественно на разум. Но разум в человеке играет подчиненную роль. Важнее полюбить Бога, познать Его сердцем. Существует духовная аксиома: Бог постольку познается, поскольку возлюбляется. Для познания Бога сердцем имеется четвертый и наиболее совершенный способ постижения Бога. Этот способ открыт лишь верующим и открывается по благодати Божией через постоянное молитвенное общение человека с Богом. Он заключается в особенных переживаниях сердца человеческого, постигающего действия на него Божьей благодати, благости, снисхождения, милосердия, всепрощения и любви. Тогда Бог становится близким сердцу, бесконечно дорогим и любимым. Бог ищет у людей именно такого отношения к себе. Эта способность воспринять Бога сердцем дается через многие труды по очищению сердца и постижанию Духа Святого Божия. Чтобы достичь такого отношения людей к Богу, Господь, будучи на земле, просвещал людей истиной, открывал им в себе образ неземной красоты, изливал на них милость и всепрощение, и ждал, и теперь ждет терпеливо, чтобы на его зов проснулись души, забились сердца любовью, протянулись к нему руки за помощью. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение Иоанна Богослова, глава 3, стих 20. Как пишет схиархимандрит Сафроний, православное богопознание не есть отвлеченное созерцание блага, любви и прочего, не есть оно и простое совлечение ума от всех эмпирических образов и понятий. Истинное созерцание дается Богом через пришествие Бога в душу. И тогда душа созерцает Бога и видит, что Он любит, что Он благ, великолепен, вечен, видит Его надмирность и неизреченность. Сын Божий, Господь Иисус Христос, доказал нам и неизмеримость Своей любви, Своими великими страданиями, пролитой за нас кровью и крестной смертью. Это известно всем христианам. Но вопрос, эта истина у всех ли трогает сердце до отвращения ко греху, и так, чтобы благословить в душе своей Господа? Как пишет архимандрит, впоследствии патриарх Сергий, «Пусть человек созерцает в Боге не самозаключенную святость, которая была бы погружена в услаждение своими совершенствами, а видит прежде всего любовь, которая стремится жертвовать собой, стремится наделять своими благами всех, кто только может их восприять. Пусть человек сознает, что он в частности не заслужил этой любви, что наоборот, его неблагодарность заслужила наказание, а не любви. Сознавая все это, может ли чистый, любящий добро человек не загореться в ответ на эту любовь такой же безграничной и бескорыстной любовью, какую видит в Боге? Тогда для человека пропадает все, и сам он, и будущие награды, и закон справедливости, и остается только один Бог, для которого он и живет, и о процветании царства которого, как царство добра, он только и думает, позабывая, будет ли сам он участвовать в этом царстве или нет. Очевидно, что недостаточно одной только веры в Бога. Старец схимонах Силуан со старого Афона и говорит поэтому: «Иное — веровать в Бога, а иное — знать Бога. Верующих на земле много, а таких, которые знают Бога, очень мало». Вместе с тем познать Бога — это значит приобщиться к жизни вечной. Господь сказал: «Сия же есть жизнь вечная. Да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. Богопознание открывает христианину двери в вечную жизнь. Опытное же достижение знания Бога — это задача всей жизни христианина, и она будет решена в той мере, в какой степени ему удастся при жизни достичь стяжания Духа Святого Божия. Итак, не одна только вера, но и знание Бога необходимо для христианина. О сущности последнего понятия так пишет архимандрит, патриарх Сергий. Человек тогда действительно, а не призрачно, познает Бога, когда ощутит Его непосредственно, когда Бог будет для него не только бесконечным величием, а перейдет внутрь человека, станет началом, одушевляющим человека и построяющим его по себе. Тогда из расположения собственной души своей праведник и узнает из опыта, в чем состоит и какова по своему существу жизнь божественная. Таким образом, познание Бога есть зрение жизни Божией в самом себе, составляющее сущность вечного блаженства. Обратной своей стороной оно имеет уподобление Богу, и достижение, возможно, полного воспроизведения в себе образа Божия.
В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» — цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. доктор медицины Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, архиепископ Симферопольский и Крымский Лука, один из немногих, чей бронзовый бюст был прижизненно установлен в галерее выдающихся хирургов страны в Институте неотложной помощи имени Склифосовского в Москве. Он – автор очерка «Гнойной хирургии» и религиозных эссе «Дух, душа и тело», святой 20-го столетия, удостоенный сталинской премии за свои научные труды, советский профессор, крестивший пациентов и проводивший операции в Рясе. При взгляде на его цельную личность особо остро чувствуешь трагический надлом и цинизм советской системы, то упекавшей его в лагеря, то поднимавшей его на трибуны. Более 10 лет ссылки и унижений не лишили его свободы во Христе, благородства и широкой эрудиции, всегда присущих русским людям. Аристократ духа, он был любим при жизни и после кончины в России, а за последние 10 лет вошел и в каждую греческую семью. Об этом в передачах нашего цикла вам рассказывают сотрудница Ялтинского историко-литературного музея Анна Николаевна Гаранкина, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Нижней Орианде протоиерей Николай Даненко, настоятель храма Успения в Путинках в Москве протоиерей Алексей Гомонов, лауреат премии Афинской академии наук, директор школы греческого языка при Александрийском подворье в Москве Наталья Георгиевна Николау. Начать мне бы хотелось с воспоминаний врача и писателя из Санкт-Петербурга Валерия Николаевича Лялина. 1946 год. Симферополь. Единственный счастливый человек на улицах этого еще не опомнившегося после войны города был епископ Лука Войно-Ясенецкий. Сидя во дворе храма, он читал Евангелие и улыбался. О своих встречах с епископом Лукой Войно-Ясенецким в те далекие годы рассказывает Валерий Николаевич Лялин.
Отрывки из дневника. Из догматического богословия известно, что от Бога постоянно исходит некое действующее и обращенная к нам энергия, обозначенная как призывающая благодать. Она возбуждает нашу душу искать, находить и обращаться к Богу. Но, к сожалению, не все могут воспринять эту благодать по причине греховной глухоты и слепоты. Но Господь любит и жалеет нас, и, жалея, посылает путеводителя к Нему, наставника, Божьего соучастника, который ведет нас к свету, сидящих во тьме и сене смертной. Вот и я расскажу о таком Божьем человеке. Возвращаясь мысленно в прошлое, я вижу себя юным, но больным и изнуренным тяжелыми годами военного лихолетия. Была поздняя осенняя пора 1946 года. С моря дули холодные штормовые ветры, срывавшие с тополей последнюю золотую листву. Моросящий дождь и туманная дымка говорили о том, что теплые солнечные денечки уже отошли надолго. Походив по мокрому прибрежному песку и устав от тяжких глухих ударов морского прибоя, я направился в город, центр которого располагался на высоком холме. Чтобы сократить путь, я пошел через старое заброшенное кладбище, где в основном хоронили приезжих чахоточных страдальцев, искавших у моря исцеления. Одна черная надгробная плита привлекла мое внимание своей странной надписью. Начиналась она таким обращением: «Комья земли!» После этого изливалась тоскующая душа матери, похоронившей здесь своего сына. С тех пор прошло более полувека, но в моей памяти все еще стоит этот вопль: «Комья земли!» Кладбище, моросящий дождь и крикливое кружение чаек. В городе было как-то пустынно, почти совсем не попадали встречные прохожие. В воздухе пахло дымком и яблоками. Я свернул на маленький базарчик, на котором, кроме яблок, продавалась всякая домашняя рухлядь. Старая одежда, кучки дров и грустная тощая коза. У старухи в армейском ватнике, курившей махорку и сидевший на перевернутом ведре, я купил приглянувшуюся мне ложку со штампом на черенке, нержавеющую электросталь. Обходя лужи, я подошел к булочной, перед которой стояла промокшая и озябшая очередь. Хлеба еще не привезли, но дюжина местных голодных собак уже сидела подаль, мордами ко входу, в надежде хоть на маленький кусочек. Но хлеб в те времена давали только по карточкам, и люди были так же голодны, как и собаки. Проходя мимо небольшой белой церкви за железной черной оградой, я обратил внимание на человека, сидевшего под зеленым козырьком церковного крыльца на каменных ступеньках. Церковные двери были закрыты. Вероятно, служба уже отошла. Но этот человек не был похож на церковного сторожа. Он был плохо одет, без пальто. Холодный ветер шевелил на его непокрытой голове волосы. Короткие выцветшие брюки внизу были украшены бахромой, обнажая худые лодыжки ног в старых опорках. На коленях он держал большую старинную книгу в кожаном переплете с медными застежками. Человек читал и улыбался. Он улыбался и читал, не обращая внимания на холодный промозглый ветер, на ожившую толпу, почуявшую запах горячего только что привезенного хлеба, на визгливые крики чаек, кружившие над толпой, на просительный собачий лай. Я стоял, прислонившись лбом к холодной ограде, и думал: вот неделю я уже в этом голодном, полуразрушенном войной городе, и вижу вокруг только сумрачные хмурые лица, а этот плохо одетый, худой, вероятно, голодный человек читает какую-то старинную книгу и улыбается. Он без пальто, в старом пиджачке, не чувствуя холода, читает эту странную книгу и, по-видимому, счастлив. И что-то согревает его. Неужели его согревает то, о чем он читает? Что же это за книга, и что в ней написано такого, что он не замечает никого кругом? Я хотел подойти к нему и спросить, но какая-то непонятная робость одолела меня. Я понял, что не могу вторгнуться и разбить тот волшебный мир, те чудные сказания, что заставляют этого человека улыбаться. Я отошел от него и встал в очередь. И пока стоял там, все размышлял об этом бледном, истощенном человеке, читающем странную книгу. Получив теплый, вкусно пахнущий хлеб, я, движимый каким-то смешанным чувством благодарности и сострадания, опять направился к этому человеку. Я подошел к нему вплотную и заглянул через плечо в книгу. Она была напечатана церковно-славянской вязью с красным и киноварными заглавными буквами. Я стоял, смотрел на него и на книгу, но он меня не замечал. Тогда я кашлянул. Он оторвался от книги и поднял на меня усталые глаза. Взгляд был добрый и отстраненный, как будто он только проснулся. Я отломил половину своего дневного пайка и протянул ему. Он не стал отказываться, а бережно взял ломоть и спрятал его за пазуху. «Спаси тебя, Бог!» — сказал он. «Христос смотрит на нас, и Он воздаст тебе за доброту твою». Оглянувшись кругом, я в недоумении спросил: «Откуда смотрит?» «Смотрит с небес», — ответил он с улыбкой. «Это он сказал тебе: подойди и поделись с этим бедняком хлебом. А о чем у вас в этой старой книге?» Он грустно посмотрел на меня, потер себе лоб рукой и сказал: «В этой книге все, и небо, и море, и земля, и жизнь, и смерть». Я ушел от него. В моей душе что-то стронулось. Возникли какие-то вопросы, я потом искал его, но больше никогда не встречал. Он остался в моей памяти на всю жизнь, хотя в этой встрече не было ничего особенного, если не считать того, что это был, по-моему, единственный счастливый человек в городке в те далекие и глухие времена, которые за давностью лет представляются мне неправдоподобными. Я жил в маленькой чисто побеленной комнате в одноэтажном домике, сложенном из желтых блоков ракушечника, столь широко распространенного строительного материала по всему Крымскому побережью. Моя хозяйка, Агнеса Петровна, старая полька, бежавшая сюда из Галиции еще в Первую мировую войну, доживала свой век здесь вместе со своим мужем, местным школьным учителем, и дюжиной тощих шкодливых коз. Каждое утро она приносила мне выщербленной фаянсовой кружки теплое козье молоко. И, стоя на пороге, поправляя сухой коричневой рукой выбившиеся из платка седые хлохмы волос, она долго и обстоятельно рассказывала про того козла. Этот козел был необычайно шкодлив и, изощряясь, ежедневно устраивал какие-либо проказы, что служило пищей для нескончаемых рассказов Агнесы Петровны. Она была очень набожна и по вечерам долго молилась перед изображением Ченстаховской Божьей Матерью, которую она называла «Матка Боска Ченстаховска», полагая на себя крестное знамение по-католически слева направо раскрытой ладонью. А небо хмурилось, посылая на землю то мокрый снег, то холодный дождь, и иногда ветер разгоняя тучи, и на синем небе появлялось яркое южное солнце. С крыши текло, темно-зеленые кипарисы рельефно выделялись на синем фоне, покачивая острыми верхушками. Во дворе озабоченно кудахтали куры и истерично скрикивали индюшки. В конце зимы я немного разболелся. Агнеса Петровна послала своего мужа за доктором. После обеда пришел старенький, сухощавый, седой бородкой врач. Он приложил к моей спине холодный черный стетоскоп и долго выслушивал хрипы, заставляя меня покашливать. «Я думаю, — сказал доктор, — через неделю все пройдет. Чай с малиной, молоко с содой, сухую горчицу в носки. Ну, поправляйся, не скучай, я пришлю тебе что-нибудь почитать». Действительно, к вечеру старухин муж принес мне две книги. «Золотая библиотека», «80 000 лье под водой», Жюль Верна, другая называлась так: «Святое Евангелие Господа нашего Иисуса Христа». Поскольку всю жизнь мне говорили и в школе, и дома, что Бога в природе не существует, я отложил в сторону Евангелия и принялся за Жюль Верна. 2 дня я путешествовал с капитаном Немо и его друзьями в подводном царстве Атлантики и Индийского океана. Но все кончается. Наутилус с его капитаном остался в пещере, и я с сожалением закрыл книгу. Несколько дней я не прикасался к Евангелию, но однажды вечером, когда скука и одиночество одолели меня, а за окном уже наступила вечерняя темнота, я зажег керосиновую лампу и взял в руки Евангелие. Раскрыв обложку, я обнаружил там необычную дарственную надпись: «Во имя Господа Иисуса Христа, ради Его святого имени на русской земле, благословляю сие святое Евангелие командиру 8-й роты капитану Сергию Михайлову на спасение жизни, крепость и победу над врагами видимыми и невидимыми, игумен Серафим. Лето от торжества Бога Слова, 1904 октября 21-го дня». Позже я узнал от доктора, что это Евангелие досталось ему от белогвардейского офицера, расстрелянного большевиками в Феодосии. Впоследствии, живя в Крыму, я как-то остро почувствовал, что это земля крови, земля Каина и Авеля. Полуостров всего в 25 000 квадратных километров, место массовых смертей, массовых захоронений, земля величайших страданий человеческих. Я потом понял, почему, как нигде в другом месте в Крыму на меня наваливалась такая неизбывная тоска, что все темнело перед глазами. Хотя был яркий солнечный день, кругом все цвело, благоухало и пело. Но какой ценой заплачено за эту землю, об этом знает только один Бог. Итак, был вечер зимой 1946 года, и я, раскрыв наугад Евангелие, стал читать следующее. Четвертую стражу ночи пришел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне». Тут у меня стала гаснуть лампа, кончался керосин. Вдруг гулкий мощный взрыв потряс дом, задребезжала ложка в стакане, я вздрогнул от неожиданности. Это морской прибой грохнул о берег круглую рогатую мину, сорванную штормом с якоря. Такое здесь случалось часто, но я не мог к этому привыкнуть. В сарае закричали встревоженные куры, залаяли собаки. Я долил из бутылки в лампу керосина и принялся читать дальше. Петр сказал ему ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Это впервые прочитанное Слово Божие не прошло для меня бесследно, хотя тогда я принял его за красивую легенду. Принятию христианства я шел очень тяжело и долго. Я прорастал к нему через пласты сомнений, атеизма и всеобщего отрицания Бога, Я прорастал к нему, как прорастает к свету былинка через слои асфальта. Ничего на меня не нисходило, не озаряло, не бросало. Вдруг в объятия христианства вера росла постепенно. Это был очень медленный рост, наподобие роста кристалла. Приятию Христа мне особенно мешало огромное сомнение в божественном происхождении человеческой природы. За время войны я был свидетелем ужасающего насилия человека над человеком, аналогов которого не встретишь ни у каких видов в животном мире. Кажется, в нашей стране было поругано все, что может быть поругано. И у варваров, разрушивших Рим, и у татаро-монголов, вторгнувшихся на Русь, и даже у африканских каннибалов было что-то святое, что-то хранимое и почитаемое, нечто такое, что не могло быть осквернено. У современного же человека не было ничего святого. Но и сам я был не лучше, за что Бог и не давал мне благодати веры. Но все же совесть, вложенная Богом в меня, просыпаясь временами, и отвращала от злых дел. Более того, она подвигнула меня посвятить себя служению больным, и я поступил учиться в медицинский институт.
Подошла к концу первая передача из цикла «Аристократ Духа» к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки воина Ясенецкого. В ней о своих встречах с епископом Лукой вспоминал Валерий Николаевич Лялин, врач и писатель из Санкт-Петербурга. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний Валерия Николаевича Лялина о святителе Луке Крымском.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Уездный чудотворец. Иван Фомич родился в кромешной глуши. Детство и юность его скрылись за непроглядным мглою времен, и никто никогда уже не расскажет ни о его отце, ни о матери, ни о той школе, где он изучал азбуки, веди, глаголь, добро. Памяти об этом на земле не осталось. Потом наступил 20 век, произошла русско-японская, и юношу мобилизовали. Первое дело, в котором ему довелось участвовать, случилось не под Мукденом и не под Ляояном, а значительно ближе, на перегоне Галич-Шарья. Здесь был обнаружен труп офицера, выпавшего из предыдущего поезда, и новобранцу приказали охранять этот труп до прибытия судебно-медицинских экспертов. Господин полковник самолично предупредил: дело это государственной важности. Остался Иван караулить. Начальство обещало, что утром приедут доктор и прокурор, а может, сам господин генерал пожалует, — обронил, между прочим, полковник. Было полнолуние, Глаза мертвеца и начищенные сапоги его жутко блестели, но Иван не отходил ни на шаг, исполнял маневр. И пролетали паровозы, осыпая что живого, что мертвыми искрами, обдавая паром, дымом и кислым запахом перекалившегося угля. Как еще его бутылкой не укокошили, прямо над головой просвистело. Потом вдруг, поздно ночью уже, послышался вдалеке разговор. Иван насторожился. Глядит, человек идет. — Стой! — Это я, — говорит. — Нюра. — Баба, стало быть. — А кто еще с тобой? — Никого. Одна я. Подошла, увидела труп, заверещала, да к солдату на грудь. — Ой, боюсь, ой, умираю, ой, не могу. — А с кем это ты разговаривала? — Ах, это вам приблазнилось. — Так вроде разговаривала. — Ну, может, если только сама с собой, чтобы не так боязно было. Ну, проводить же, а то я в обморок упаду или совсем умру. И падает. Испугался Иван, подхватил бабу. — Так и быть, провожу, но недалеко. Мне никак нельзя отлучаться. Государственной важности, ну, хоть сколько-нибудь, а то вот такой интересант и такой бессердечный. Я ведь совершенно умереть могу. Повел он ее, а самому все чудится. Шебаршится спиной кто-то. Но только обернется, Нюра сразу: «Ах, умираю!» Хватит его за рукав и виснет. Сколько-то протащились, бабешечка поуспокоилась, поутихла. «Благодарствуй», — говорит, — «дальше я и сама дойду. Извиняйте, что оторвала вас от военного дела». Расстались. Возвращается доблестный воин, а подшефный его без сапог. Вот те и Нюра. Стал быть, не одна нашла, а в компании. Сапоги же, надо сказать, стоили в ту пору больших денег. Ну, понятное дело, Ивана тут охватило отчаяние. Такое отчаяние, что другой, кто не выдержал бы, и руки на себя наложил. Однако парень воспитан был в сильной церковной строгости. Он полагал самоубийство тягчайшим грехом. Да и приказ выполнять следовало. Прибывшие утром эксперты обнаружили Ивана босым, а офицера в обмотках. Посмеялись, а потом старший из офицеров спросил: — Грамотен? — Так точно. Читать и писать умею. Будешь учиться на фельдшера. Здоров, грамотен, честен, с трупом обходишься по-человечески. Что еще надо? Так Иван оказался при госпитале. Тут как раз начались сражения, и учеба пошла да нельзя спора. Круглые сутки везли раненых, хирурги махали ножами с виртуозностью кавалерийских рубак. Ампутированные руки и ноги летели, знай, успевай выносить. Кровь лилась со столов на земляной пол, гнила в земле и смердила. С войны Иван Фомич возвратился фельдшером, военным фельдшером, то есть умеющим оказывать милосердную помощь пострадавшим от пуль, штыков, сабель, огня и осколков. Для мирного времени этого не хватало, поэтому пришлось съездить в губернию на акушерские курсы. Потом на курсы дантистов и, наконец, на ветеринарные. Родной городишко его располагался в такой труднодоступности, что доктора сюда почти не попадали, а если и попадали, то уж и не задерживались. Лечить же и народ, и скотину, невзирая на незавидное расположение, было надобно. И он лечил. Но дело, строго говоря, не в этом, не в общественной полезности его труда. Полезность очевидна, бесспорна, и более к всему ничего не добавишь. Дело в том, что жизнь свою Иван Фомич воспринимал до невероятности однозначно, как служение. Он полагал, что в этом служении его человеческий долг на земле, и нисколько не роптал на неудобства, неизбежно сопутствующие подобному отношению к цели своего бытия. В любое время, в любую погоду за фельдшером можно было прийти, и он, не поворчав и не вздохнув даже, смиренно отправлялся к больному. Денег Фомич не брал. Между тем семья у него была немаленькая, 6 детей, то есть всего 9, но 3 умерли во младенчестве. Вся эта семья жила на фельдшерское жалование, ну и, само собой, огород выручал. Можно предположить, что супругу этакая стойкость по отношению к материальным соблазнам не приводила в восторг. Однако сознание деревенской женщины не было помрачено туманом эмансипации. Она имела ясное представление о своем месте и потому никаких претензий к Ивану Фомичу никогда не высказывала. Возможно, именно это обстоятельство и придавало их семейной жизни необыкновенную прочность. А еще Иван Фомич сроду ничего не копил, да и домашним не позволял. Он говорил так: «Если у тебя копится, значит, кому-то не достает». Каким образом шло развитие этой натуры, неведомо. Одно точно — душа его, выпестованная катехизисом и молитвой, оказалась вполне подготовленной к пожизненному служению милосердием. Женился он романтически. Невесту взял из Трескова, самой волчьей деревни во всем уезде. Надлежит указать, что в местности той и сейчас волков тьма тьмущая, а тогда воображением не охватишь. Иван Фомич хранил на крыльце заряженное ружье и неоднократно бивал зверей прямо во дворе, огороженном, как и все прочие дворы этого города, высоченным глухим забором. Зимой дело было. Ехали в санях, а от Трескова езды верст 10. Волки и налетели. Передал Иван вожжи невесте сам отстреливаться, и все бы благополучно, да один пустяк. С невесты платок сорвало. Потом, когда уже спаслись от волков, разыскали и чем повязать невесту, все ж не с пустыми руками наехала, кое-какое приданное везла. Вскоре, однако, дня через 2-3, открылась у нее простуда, стали побаливать уши. Иван Фомич перепробовал известные ему средства, свозил супругу к губернским врачам, но слух ее все слабел. Через несколько лет она оглохла. Впрочем, и это обстоятельство не ослабило их взаимной привязанности, привязанности, которую каждый из них хранил до последних дней. Иван Фомич ненадолго пережил свою суженую. Умер он на ее могиле. Печальному всему событию суждено было произойти в 1946 году. Женился же фельдшер в 1906, то есть впереди еще оставалось 40 лет жизни. 3 года из 40 ушли на очередную войну, империалистическую, которую Иван Фомич добросовестно отработал в полевых лазаретах 2 фронтов. Сначала отступавшего северо-западного, затем блистательно наступавшего юго-западного. Домой попал в самом конце 17-го года. Не успела благоверная высушить слезы радости, как в дверь постучали, и на порог ввалился мужик. — Спаситель! Приехал! Батюшка! Иван Фомич! Дитё помирает! — Иду, голубчик, иду. Сейчас. Только вот саквояжик возьму. Саквояжем этим Иван Фомич в мирной жизни не расставался. На ярмарку ли едет, на рыбалку ли, всегда в руке саквояж. Даже на охоту таскал. Через плечо вместо ягдаша. Бродит, бродит по лесу, выйдет к какой-нибудь деревеньке, погреться, чайку попить. Заодно и с народишком пообщается. Того послушает, тому порошочков даст, тому ранку полечит. А хозяевам, которые его угощали, обязательно дичину оставит. Рябчиков, тетерочку, даже пустячной прибыли не сносил. Бывало, спешит со своим саквояжиком по узенькому дощатому тротуару. Они сохранились в городе и поныне. Навстречу священник. Остановится Иван Фомич. «Эх, батюшка, грешен я, грешен, воскресную службу пропустил». Тот ему: «Да что ты, отче, если и есть в душе твоей сокрушение, так в этом мой грех. Мал, значит, молюсь за тебя. Ты уж беги, беги, не останавливайся». Благословит фельдшера, да еще и вслед не единожды осенит крестным знамением. Жил некогда в уезде до чрезвычайности богатый помещик. Прославился он тем, что в годы подготовки реформы сам попросил у государя вольную для своих крестьян. Государь, надо полагать, увлекся возможностью произвести пробу и высочайшим рескриптом пожаловал всем его крепостным вольную. Освобождение они восприняли как знак барского недовольства. Начались обиды, народом овладело уныние, и барину большого труда стоило вернуть в свои земли уверенность и покой. Ни один человек дом родного не оставил. Об обстоятельствах опыта и о поистине идиллическом его завершении было, разумеется, доложено государю. Что думал он по этому поводу, мы уже не узнаем. Но известно, что помещик, о котором идет речь, был экземпляром не самым типичным, и потому едва ли многого стоил опыт с его крепостными. Дело в том, что человек этот являл собой пример охотничьей безграничности. То есть, с одной стороны, он и страсти своей предавался безгранично, а с другой, охотничья его известность не признавала ни уездных, ни губернских, ни даже государственных границ. Крестьяне ему принадлежавшие ничего не сеяли, но занимались просольством, то есть закупкой и перепродажей скота. Когда барин, скакавший словно на сечь, влетал наконец в свои угодья, крестьяне отбрасывали всякое полезное дело и, надрывая глотки, вопели «Ура!» Начиналась охота. Гончие, борзые, праздник. Интересно, что угодья его резко отличались от окружения. Просторнейшие луга с оврагами, островками леса, чистая полустепь, тогда как на много верст кругом буреломы и все предремучее. Отохотившись, он убывал в Москву и снова по деревням тишина да спокойствие. Чего же оставлять такого барина? Как-то гоняли лису, не складывались охота, долго гоняли. И вот когда собаки должны были уже взять зверя, баба-дур возникла. Как получилось, никто не видел. Подскакал барин к лесу, баба орет, борзые рядом стоят, а лисы нет. В сердцах стеганул бабу арапником, развернулся, да и назад. А вечером сказали ему, что баба приставилась, по горлу он ей попал. Барин положил пенсион сиротам, вышел в отставку, поселился в Москве, ходил каждодневно в церковь, подавал нищим и через несколько лет умер со словами «Нет мне прощения и не будет». Сын его совершенно не имел черт, сделавших известность его отцу. Да это и понятно. Воспитывался он в то время, когда отец безуспешно усердствовал на ниве искупления тяжкой вины. Молодой барин вырос с человеком необычайно сдержанным и в движениях, и в словах. Получив значительное образование, он начал серьезно заниматься экономической наукой и попал в число тех, кто волей обстоятельств был подвигнут на поиски выхода из смятения, в котором после Японской войны пребывала Россия. Люди, это известно, взялись за дело резво, и Европа в скорости поняла, что если не втянуть Россию в новую войну, ее, быть может, уже и не остановишь. Ивану Фомичу пришлось как-то принимать роды у жены молодого барина. Однажды он выдергивал зуб самому помещику. Но более всего семья эта подружилась с фельдшером, когда он вылечил старого кучера. Старик был мужем несчастной бабы, некогда убитой арапником, и молодой барин, взваливший на себя бремя отцовского долга, умолял спасти бедолагу. Фельдшер легко проникался чужой виной и бедой, но чахотка, разве ее одолеешь? Отступил, однако. Почему? Фельдшер не знал. Лекарств у него не было. Лечил он более всего молитвами и разговором. Если барин был молчалив, то уж кучер напротив и кашляет, а все бормочет. От него фельдшер узнал, что у молодого барина много врагов. — Как же так? — не понял Иван Фомич. — Он ведь вроде за мужика, за Россию. — В точности, — согласился старик, — за Россию, за мужика, оттого и враги. — Да кто же они? — Книжники и фарисеи. Удивляясь фельдшерову недоумению, объяснял больной. — Кто же еще? Враги у нас одни и те же, аж до самого второго пришествия. А затем сообщил и главный секрет. — Скоро развалюция будет. Но это Иван Фомич совсем уже отказывался понимать. Короче говоря, все они утверждали, что лучшего лекаря нет и быть не может. То есть фельдшер определенно стал семейным доктором этой фамилии. Примерно через полгода после его возвращения с империалистической войны молодой помещик оказался в уезде. Он направлялся в свое имение, чтобы взять некоторые, должно быть, весьма необходимые ему бумаги. Зайдя в избу к фельдшеру, он сказал: «Иван Фомич, дорогой, собирайтесь, едем в Париж. Все, все вместе, с супругой вашей, с детьми, едемте. Я назначу вам хорошее жалование. Мы так привыкли к вам. Вы совсем не то, что эти бездушные городские доктора. Фельдшер выслушал, за доверие поблагодарил, а потом и говорит. Это немыслимое дело. Вы же нищий здесь, а там озолотитесь. Иван Фомич даже растерялся, услышав такую, по его мнению, несусветную глупость от образованного человека. Желанный, да как же вы? Да за право жить здесь и заплатить можно, если б жить, а то страдать, мучиться, терпеть издевательства, а потом погибнуть какой-нибудь нелепой пустой смертью. За право умереть здесь тем более заплатить следует. В ноябре 41-го фельдшер сумел предсказать дату контрнаступления под Москвой. Дело было в больнице. Хворый народ редеял, гадал, и все упирались в 21 декабря, в день рождения вождя нашего. «Устрашительно», — согласился фельдшер. «Очень даже. Но сподручнее все-таки 6-го, в день Александра Невского. Единственный святой, который бил немца, так что подходяще 6-го начать». Вскоре, понятное дело, его разлучили с женой и, по слухам, пригрозили легонько. Мол, держись теперь, мракобес, доберется до тебя товарищ Емельян Ярославский. Но тут как раз подоспела сводка о начале контрнаступления, и фельдшер оказался в совершенных героях. Одни стали приписывать ему дар прорицания, другие поговаривали о его тайнах через посредничество воюющего на фронте сына в связях со Ставкой, а он лишь недоумевал. Ну когда, как не на Александра Невского, начинать подобное дело? Ну чего ж тут непонятного? В конце 44-го он предсказал еще, что кончится война на Егоре, потому как и главный полководец у нас Егорий, да и вообще так сподручнее. То ли он староват стал, то ли ход его рассуждений был на сей раз недостаточно точен, только уж просчитался фельдшер. Чуть-чуть в три денька, а просчитался. Случись такое в 41-м году, не сдобровать бы ему. А тут простили. Правда, пожурили для строгости. Жаль не слышать тебя теперь, товарищ Емельян Ярославский, но простили. Хотя к Егорию война фактически и закончилась. Так что ошибка имела характер, можно сказать, формальный. Когда умерла супруга, Иван Фомич стал пропадать на погосте. Народ отыскивал его и здесь, и фельдшер по обыкновению безропотно отправлялся, куда вызывали. На погосте он и упокоился. Саквояжик в этот час был при нем.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.